Изучение сложного, необычного и в то же время целесообразного поведения лососей, этих рыб-путешественниц, приводит нас к мысли о мудром творце природы, наделившем этих рыб разумными инстинктами.
Дорогие друзья, сегодня мы услышали о том, как рыбам-лососям приходится плыть против течения, преодолевая различные препятствия. Людям в их жизни также приходится встречать различные препятствия, преодолевать трудности, тоже иногда, так сказать, плыть против течения, преодолевая различные препятствия. Трудности в жизни, конечно, бывают и у верующих. Но любящий Создатель помогает уповающим на Него, ободряет их духовно в трудные моменты жизни, вселяет в них надежду. Уверовавших во Христа Священное Писание называет «детьми Божиими». Бог Отец заботится о них, помогает им в ответ на их молитвы. Однако Господь хочет, чтобы дети Его были верны Ему, несмотря на различные невзгоды, постоянно стремились выполнять Его волю, жить по Слову Его. Апостол Павел, верный служитель Божий, перенесший много трудностей на своем жизненном пути, в своих посланиях ободряет верующих, переживающих трудные дни. «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние», — пишет апостол.
Звучит интервью с живущей в лесу птицей по имени Вальчнеп.
А потом мы расскажем вам, где раки зимуют, и еще кое-что интересное о раках.
Здравствуй, птица.
Здравствуй, девочка.
Птица, расскажи, пожалуйста, как тебя зовут и что ты тут делаешь?
А зачем тебе знать все это?
А это для нашей радиопередачи.
А, вот оно что. Ну, тогда можно. Меня зовут Вальчнеп.
Вальчнеп?
Да, Вальчнеп. Мы из отряда куликов.
Понимаю. Не можешь ли ты, Вальчнеп, сказать несколько слов о своей внешности?
Да, конечно, могу. Я размером примерно с голубя.
Но я вижу, что твое туловище немного толще, чем у голубя.
Верно. А оперение мое коричневое с белым.
И я думаю, что такая окраска помогает тебе быть незаметным среди листьев в лесу.
Да. А клюв у меня, видишь, какой длинный.
Это точно. А какой он длины?
Клюв мой длиной 7 сантиметров.
О, твой клюв намного длиннее, чем у большинства лесных птиц. Интересно, почему это?
А вот почему. Мой создатель снабдил меня длинным клювом, чтобы я в земле копался.
В земле копался? Зачем?
А я таким способом пищу себе добываю.
Пищу? Какую?
Червячков из-под земли выкапываю.
А как ты их обнаруживаешь?
При помощи моих ног. Ноги мои особые, очень чуткие.
Ноги чуткие?
Да. Творец сделал мои лапки таким образом, что я могу с помощью их обнаружить две вещи.
Какие?
Во-первых, сухая почва или влажная.
Ага, понимаю. В сухой почве червячков, пожалуй, не найдешь.
Вот именно. Значит, найдя влажную почву, я нахожу место, где червячков можно выкапывать.
Понимаю, понимаю.
А во-вторых, я своими чуткими лапками ощущаю вибрации, небольшие колебания в почве, которые земляной червь вызывает, когда нору в земле копает.
Здорово.
Да, здорово. Ну вот, когда я своими лапками чувствую, что червь подо мной в земле ходит, туннели роет, я втыкаю в это место мой длинный клюв и стараюсь червя изловить и из-под земли извлечь.
Интересно. Погоди, а чем же ты червя хватаешь?
Как чем? Конечно, клювом.
Но когда ты свой 7-сантиметровый клюв в землю втыкаешь, его ведь уже невозможно раскрыть в земле. Как же червя изловить?
Очень просто. Клюв-то у меня необычный.
Необычный?
Да, потому что конец его раскрывается, как маленькие щипчики.
Неужели?
В самом деле. Вот, смотри. Видишь?
Вижу. Потрясающе. Как же это получается?
А вот как. На моем клюве есть специальная маленькая мышца, которая раскрывает только его кончик.
Ага. Ты, как я вижу, можешь раскрыть только кончик клюва длиной 1,5 сантиметра.
Совершенно правильно.
Теперь понятно, как ты клювом под землей способен червя поймать.
Да, а другие птицы этого сделать не могут.
Наверное, потому что они пищу себе другим способом добывают.
Точно. А мне создатель дал клюв именно такой конструкции, чтобы я им себе пищу из-под земли выкапывать мог.
Согласна. Пальчнеп. Ты сказал, что чувствуешь своими лапками, как червь в земле под тобой проползает.
Да, я чувствую его, когда он подо мной движется, землю роет.
Значит, ты можешь обнаружить и своим длинным клювом поймать только движущегося червя?
Верно.
А если ты клюв свой в землю воткнул, а червь затаился и не шевелится?
Тогда ждать нужно, когда он снова зашевелится, и я... Тогда его клювом почувствую. У меня ведь не только лапки, но и клюв чуткий.
Клюв чуткий? Интересно, что это значит?
А то, что уши мои как раз позади клюва находятся.
Уши позади клюва?
Да, у большинства птиц уши по бокам головы расположены, а у меня они позади клюва.
Интересно.
Если хочешь знать, мои уши с клювом специальными костями соединены.
Ах, вот как?
Да-да. И клюв мой в землю воткнутый колебания почвы воспринимает, которые червь земляной вызывает.
И от клюва эти колебания передаются твоим ушам?
Да. И таким образом я слышу, как земляной червь землю копает. Ну, а от ушей особый сигнал идет в мой мозг, который точно указывает мне, где червя ловить.
И тогда ты своим клювом орудуешь?
Да, клювом со специальными щипчиками на конце.
Четко это все у тебя получается.
А как же? Таким меня Творец создал и так действовать меня научил.
Верно. Скажи, птица Вольшнеп, а ты опасности не подвергаешься, когда в земле копаешься?
Опасности? Почему?
Ну вот тебе приходится с клювом воткнутым в землю стоять, прислушиваться, червяков подстерегать. А вдруг кто-либо из твоих врагов тебя самого в этот момент подстережет?
А, я знаю, что ты имеешь в виду. Нет, это все предусмотрено.
Предусмотрено?
Конечно. Видишь, какие у меня глаза?
Глаза у тебя большие, птица Вольшнеп.
То-то и оно. А как расположены они, замечаешь?
Глаза у тебя расположены не так, как у многих других птиц.
Верно. Глаза у меня выше расположены.
Выше и потом дальше от клюва.
Да, дальше от клюва и ближе к задней части головы. Ты догадываешься, зачем это?
Наверное, чтобы ты лучше видел, что вокруг тебя происходит.
Правильно. Видишь, какие у меня глаза выпуклые?
Да, я вижу. У тебя глаза большие и выпуклые.
Вот почему я могу хорошо видеть все впереди и позади, сверху и снизу от меня.
Ты можешь видеть все вокруг тебя одновременно?
Да, я вижу почти все вокруг меня, на все 360 градусов.
Потрясающе! Вот почему ты можешь спокойно своим длинным клювом в земле копаться и назад не озираться.
Да, чтобы посмотреть назад, мне голову назад поворачивать не надо.
И клюв не надо из-под земли выдергивать?
Нет, я и так все вижу, что сзади меня происходит, своими большими выпуклыми глазами.
Молодец!
Благодарение Создателю, давшему мне такие органы зрения. Творец ведь заранее знал, каким способом я себе пищу добывать буду. Поэтому он меня такими глазами и снабдил.
Это верно. А теперь позволь мне, дорогая птица Вальшнеп, поблагодарить тебя за эту интересную беседу.
Пожалуйста, пожалуйста.
А теперь нам надо расставаться. Мне уже пора домой отправляться.
Хорошо. Ну что ж, до свидания.
До свидания, птица Вальшнеп. Всего хорошего.
Дорогие друзья, вы встречали когда-нибудь в лесу птицу по имени Вальдшнеп из отряда куликов? Сегодня мы узнали, каким образом Вальдшнеп добывает себе пропитание и как хорошо он к этому приспособлен. Его длинный клюв, чуткие лапки и большие глаза ему в этом очень помогают. Интересно, как получилось, что Вальдшнеп снабжен клювом особой конструкции с раскрывающимся кончиком, который необходим ему для выкапывания из-под земли червячков? Как получилось, что лапками своими птица Вальдшнеп может определить, в каком именно месте искать червяка под землей? И как получилось, что глаза этой птицы, видящие сразу все вокруг, помогают ей быть настороже, когда ее длинный клюв воткнут в землю? Неужели все это результаты счастливых совпадений? Неужели никто не продумал заранее, каково должно быть строение органов птицы Вальдшнепа, чтобы она могла добывать себе пропитание из-под земли? Как мы знаем, ничто рациональное и разумное не появляется на свет само собой, без участия разума. Любая разумно спроектированная машина свидетельствует о своем конструкторе. А птицы и все живые существа напоминают нам об их мудром создателе, о Боге, Творце природы.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья! А теперь давайте поговорим о малоизвестных фактах из жизни хорошо всем известных раков. Мы постараемся ответить на следующие вопросы. Всегда ли рак пятится назад? Где раки зимуют? И для чего рак свои уши песком набивает?
Пятится ли рак назад? Конечно, пятится. Однако странно, почему об этом часто говорят и пишут. Ведь почти всякое животное может пятиться. Как возникло поверье, будто рак всегда ходит задом наперед, непонятно. Если так, то почему у него не сзади, а спереди глаза, уши и чувствительные усики? Да и рот тоже. В естественной среде, в реке, рак и плавает, и ходит головой вперед. А пятится, когда чего-нибудь испугается, отступает с опаской. Вековая легенда о заднем ходе рака родилась, очевидно, на кухне. когда пойманных раков высыпают из корзины на стол, они, разумеется, этим неожиданным своим переселением напуганы. Вот они и пятятся.
А где раки зимуют?
Встанем у крутого берега, где река ныряет в омут. В обрыве мы увидим множество небольших норок. Серенькие птички то влетают в них, то вылетают. Это ласточки, береговушки. В норках их гнезда. А если глубже посмотрим, такие же норки зияют в обрыве и под водой. У входа каждой плотный холмик земляной лежит. Это рачьи поселения. Норки не только в обрыве вырыты, но и на дне реки. Каждая глубиной 25-75 сантиметров. В конце норки расширенная камера. В нее вход может быть один, а может и два, и три. Есть и от норки. В них обычно лежит опавшая листва или фрукты и овощи, неизвестно как в реку попавшие, запасенные раком продовольствия. Подземелье для места жительства рак роет клешнями, и кучки выброшенной земли у входа утрамбовывает ими же. В жару рак затыкает вход в нору, отсиживается в ней, никуда не выходя. Да и в обычную погоду он свое жилище, как правило, только по ночам покидает, отправляясь в путешествие за пищей по дну реки, озера или пруда. Придет осень, рак вялый делается, заползает в норку, вход в нее землей затыкает и зимует в добровольном заключении.
Неплохо раки устраиваются на зиму. Но для чего рак свои уши песком набивает?
Удельный вес рака близок к весу воды. Вроде бы раку повезло, на него не давит сила тяжести, которая прижимает нас к земле. Но зато мы всегда знаем, где верх, где низ. Весьма желательно это знать и раку. А он в воде уравновешен, как космонавт на орбите. Вот рак и стал набивать уши песком, чтобы не плавать кверху брюхом. Рачьи уши, небольшие углубленницы вроде мешочка, находятся в основании передних усиков. Внутри мешочка торчат чувствительные волоски, а над волосками перекатывается речной песок. Когда рак лежит на животе, песчинки давят на строго определенные волоски. Это означает, что все в порядке. Если в пылу охоты раку придется сделать крутой вираж, песчинки нажмут на верхние волоски, и рак узнает, что он плывет кверху брюхом. Раки, как известно, растут. Когда твердый мундир, пропитанный известковыми солями, становится тесным, рак меняет платье. Вместе с одеждой он сбрасывает и наполненные песком уши. Когда голенький, без единой косточки, рак опять покроется броней, ему необходимо будет набить в уши новую порцию песка. И он упрямо тычется головой в песок, елозит по нему, пока песчинки не займут положенное место. Иногда рак бросает в уши песок пригоршнями, клешнями. В рачьем животе находили камешки, пару чечевицеобразных жерновков. В старину эти жернова почему-то называли рачьими глазами. Долго не могли догадаться, как рак умудряется проглотить камни. Раздавались голоса о том, что, мол, рак вовсе их и не глотал, будто камни в нем вырастают при болезни, так же, как и в почках у человека. Теперь известно, что рак сам выращивает камни, откладывает про запас известковые соли для затвердения панциря после линьки. У только что полинявшего рака никаких камней в желудке нет.
Итак, дорогие друзья, мы ответили на некоторые вопросы о жизни раков. А теперь мы хотим задать вопросы вам. Как вы думаете, каким образом раки учатся строить свои норы, заготовлять запас продовольствия, а также набивать свои уши песком для лучшего баланса. Неужели такое примитивное существо, как рак, могло всему этому научиться самостоятельно? Большинство из вас, вероятно, ответит: нет, раки сами этому научиться не могли. Инстинкты, заложенные в них от рождения, побуждают раков так поступать. Совершенно верно. Но откуда появились у раков разумные инстинкты? Из какого разумного источника? Не знаете? А не заставляет ли нас этот вопрос прийти к мысли о мудром Создателе живых существ, о Боге, сотворившем Вселенную?
В первой части нашей передачи мы говорили о птице вальдшнеп. Ясно, что и эта птица не самостоятельно научилась добывать себе пищу тем способом, которым она это делает. Все в основном, что эта птица знает и умеет, было заложено в нее в виде инстинктов ее создателем. Дав ей соответствующие инстинкты, Бог позаботился о ее пропитании. Как написано в Библии: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их». А дальше идут слова ободрения, относящиеся к людям. «Вы не гораздо ли лучше их?» Да, мы, люди, в очах Божиих гораздо ценнее, лучше животных и птиц. Человек — это венец творения. Человек создан по образу своего Творца. И Бог хочет, чтобы мы осознали это, чтобы мы поняли, что Он заботится о нас. Ведь природные богатства, дары природы, без которых мы не могли бы существовать, даны нам Богом. В этом Его забота о нас, проявление Его любви.
В мире природы.
Слышите беседу с водяным пауком. Этот паучок своего рода водолаз. Проживает он в подводном домике, наполненном воздухом.
А затем мы поговорим о порядке и целесообразности в природе.
Здравствуй, паучок.
Здравствуй, девочка.
Паучок, я заметила, что ты под воду нырял.
Нырял? Да, я всегда ныряю.
А зачем ты ныряешь? Другие ведь пауки не ныряют, а ты ныряешь.
Как зачем? Я ведь живу под водой.
Живешь под водой? А как же ты под водой дышишь?
Я под водой воздухом дышу.
Воздухом?
Да, у меня там домик есть. Особый домик, воздухом наполненный. Я в подводном домике сижу и в нем воздухом дышу.
Интересно. Необычный ты паучок. А как тебя зовут?
Как меня зовут? А так и зовут. Водяной паук. А еще прозвище у меня есть — Серебрянка.
Водяной паук по прозвищу Серебрянка. Не мог бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям более подробно о своей подводной жизни?
Ну что ж, можно.
Расскажи сначала, как ты выглядишь.
Внешность у меня самая обыкновенная. Коричневый паучок я, размером 2.5 сантиметра. Ну и, как положено паукам, 8 ног имею.
А живешь-то ты не так, как обыкновенные пауки?
Нет, конечно. Жить я под водой предпочитаю.
Я все-таки не совсем поняла. Как же ты, паучок, под водой дышишь? Жабр-то у тебя нет, как у рыб?
Нет, конечно. Жабр у меня нет. А под водой дышу.
Интересно, как?
А как вы, люди, под водой дышите, когда на долгое время под воду погружаетесь?
Ну, люди-то по-своему приспособились. У нас, людей, специальные подводные дыхательные аппараты есть. Когда люди на долгое время под воду ныряют, они с собой подводные дыхательные аппараты берут.
Вот и я так же. Когда ныряю, беру с собой под воду своего рода дыхательный аппарат.
Да что ты?
Да, мне пузырек воздуха дыхательным аппаратом служит.
Пузырек воздуха?
Да. Перед тем, как нырнуть под воду, я хватаю пузырек воздуха и подсовываю его себе под брюшко.
Ах, вот как!
Да, у меня ведь на брюшке есть маленькие дыхательные отверстия.
Значит, ты через дыхательные отверстия дышишь?
Конечно. Притягиваю к этим отверстиям пузырек воздуха и дышу им.
Интересно.
Да. Четырьмя лапками я держу пузырек воздуха у себя под брюшком, а с помощью остальных четырех лапок я плыву.
Плывешь под водой?
Под водой.
Здорово! И как долго ты можешь оставаться под водой, дыша пузырьком воздуха?
Захватив с собой маленький пузырек воздуха, я могу оставаться под водой минут 10. Но в своем подводном домике, наполненном воздухом, я могу жить, не всплывая на поверхность, в течение 5 месяцев.
Вот это да! Что же это за домик? Расскажи, пожалуйста, как ты его сооружаешь.
Хорошо. Сначала я хватаю небольшой пузырек воздуха, плавающий на поверхности воды, и затем с ним ныряю.
И что дальше?
И ищу под водой подходящее растение.
Подходящее подводное растение? Зачем?
Чтобы спрятать в его ветвях свой домик.
Ах, вот оно что! Интересно, как ты это делаешь?
Я сперва плету паутину. При этом располагаю ее горизонтально, между веточками подводного растения.
Ага, и дальше?
А дальше приношу пузырьки воздуха и собираю их под паутиной.
И паутина не дает пузырькам всплыть на поверхность?
Верно.
Постой, водяной паучок. Скажи, а ты прилепляешь свою паутину к мокрым веточкам подводного растения?
Да, под водой все мокрое.
И ты можешь свою паутину к мокрым предметам приклеивать?
Конечно, могу.
Здорово.
Да, видишь ли, я был создан жить под водой.
Создан Творцом?
Да, я создан им под водой жить, несмотря даже на то, что жабр у меня нет. И я живу. Под водой живу, и к жизни такой очень даже неплохо приспособлен. Вот почему и паутина моя такого качества, что под водой прочности не теряет, и к мокрым предметам хорошо приклеивается.
То есть ты хочешь сказать, что Творец, заранее зная, что ты под водой будешь обитать, сделал тебя способным именно такую паутину ткать?
Да, именно паутину, которая в воде не портится и к мокрым предметам хорошо приклеивается.
Здорово.
Конечно, здорово. Все предусмотрено моим создателем.
Согласна. Водяной паучок, ты сказал, что после того, как сплетаешь горизонтальную паутину, ты под нее пузырьки воздуха загоняешь?
Да, приношу их с поверхности воды. Хватаю я плавающий пузырек воздуха двумя лапками, а потом четырьмя лапками его держу и ныряю.
А остальными четырьмя лапками гребешь?
Совершенно верно. Подплываю я к паутине и осторожно пузырек под нее подкладываю.
Пузырек воздуха, конечно, стремится кверху подняться.
Да, а паутина его держит, но при этом немного кверху выгибается. Это даже лучше. Пузырек в ней прочнее держится.
Правильно. И что потом?
А потом еще один пузырек под паутину приношу. Потом еще и еще.
Таким образом, у тебя под паутиной, наверное, образуется один большой пузырь?
Да. Маленькие пузырьки сливаются в один большой. Паутина при этом еще сильнее кверху выгибается, растягивается.
Так что твой пузырь воздуха под паутиной, как под колпаком, сидит.
Верно. А я все приношу и приношу маленькие пузырьки. К большому добавляю. До тех пор добавляю, пока пузырь мой не станет такого размера, какого я хочу.
Скажи, пожалуйста, водяной паучок, какого же размера тебе нужен пузырек?
Объемом примерно 5 квадратных сантиметров.
Примерно 5 квадратных сантиметров?
Да, вот это и есть мой подводный домик.
Большой пузырь воздуха, сверху паутиной, как с очком покрытый.
Да, притом паутина моя прочно прикреплена к веточкам подводного растения. Так что пузырь в ней сидит и кверху подняться не может.
Теперь понятно, каков твой подводный домик. А как ты в него забираешься?
Творец научил меня входить в мой домик снизу.
Снизу?
Да.
И дверей не нужно?
Нет. Просто я забираюсь снизу в мой пузырь и сижу в нем.
И можешь внутри его дышать сколько хочешь?
Ну, конечно. И я могу жить в моем воздушном подводном домике примерно полгода.
Потрясающе.
А жена моя, водяная паучиха, живет тоже в таком же домике. И я к ней в домик прихожу.
А детей вы тоже под водой растите?
А как же? Конечно. Летом паучиха обычно добавляет пузырьков воздуха в свой домик.
Почему?
Потому что в домике ее рождаются дети у нее.
Ах, вот в чем дело. Значит, они рождаются в пузыре под водой?
Конечно. Моя жена обычно откладывает примерно 100 яиц. Она прячет их в особую сумочку и помещает их под потолком в своем домике-пузыре. Через 3 недели появляются на свет детки.
100 детей? Не становится ли в ее пузыре слишком тесно?
Да, тесновато. Ну что поделаешь? Детишки, правда, живут в пузыре всего 2 недели.
А потом покидают его?
Ну да. Создатель научил их так поступать. Дал им соответствующие инстинкты. Причем они знают, что выходить из пузыря нужно всегда вниз, из нижней его части.
И затем они уплывают?
Да, уплывают и поднимаются на поверхность.
Скажи, водяной паучок, тебе приходится учить твоих детей, как строить подводный дом?
Нет, конечно, они и так это знают. Информация о том, как сооружать подводные домики, уже с рождения заложена в их мозг.
Эту информацию дал им Творец?
Совершенно верно.
Водяной паучок, скажи, пожалуйста, а где твои многочисленные дети поселяются? Рядом с тобой?
Некоторые из них, всплыв на поверхность пруда, затем залезают на высокие стебли трав, поднимающиеся над водой.
Зачем?
Чтобы почувствовать ветер. Там повыше-то на них ветерок сильнее дует.
Ну и что?
А вот что. Когда паучата туда залезают, они нить паутины из себя выпускают.
Опять непонятно. А это зачем?
А длинная нить, паутинка, развивается на ветру и служит им чем-то вроде паруса.
Не понимаю, чтобы их ветром легче сдуло, что ли?
Совершенно правильно. Этого-то паучата и хотят. Сидят они на верхушках длинных стеблей и выпускают из себя длинные шелковые нити, на ветру развивающиеся. А когда ветер сильный подует, паучата отрываются от стебельков.
И улетают?
Ну, конечно.
И куда они летят?
В другие пруды попасть хотят. И пролетают они иногда огромные расстояния. Например, некоторые водяные паучата из Европы таким способом долетают до Индии.
Ничего себе! Путешественники!
Да, они такие легкие, что ветер поднимает их и несет на очень большие расстояния.
Интересно.
Да, но я постоянно живу в этом пруду. И некоторые из моих детей тоже остались жить здесь.
И они соорудили себе подводные воздушные домики?
Конечно.
Скажи, водяной паучок, а чем ты питаешься?
Я сижу обычно в моем домике-пузыре и жду, пока что-нибудь съедобное не плюхнется в воду. Я тогда улавливаю характерные колебания воды в моем пузыре.
Понятно. А что ты называешь съедобным?
Ну, например, какая-нибудь маленькая букашка в воду упадет.
И ты тогда вылезаешь из своего пузыря и ее ловишь?
Верно. А потом приношу ее к себе в воздушный домик и в домашней обстановке спокойно кушаю.
Водяной паучок, а что ты делаешь зимой, когда пруд замерзает?
Я ныряю на дно, где вода не замерзает, и снова плету паутину, приношу пузырьки.
Снова воздушный домик себе устраиваешь?
Да, только поглубже, у самого дна. А воздушный пузырь я делаю достаточно большим, чтобы воздуха мне на всю зиму хватило.
Предусмотрительно.
Да, мой создатель сделал меня предусмотрительным. Он научил меня, как на зиму уютно устраиваться.
Творец дал тебе соответствующие инстинкты?
Конечно. Своим умом я до этого не додумался бы.
Понимаю. Спасибо тебе, водяной паучок, за очень интересный рассказ.
Пожалуйста.
Надо же, как все сложно устроено в природе.
Еще бы, и моя жизнь, как она сложно организована.
Да, больше узнав о твоей жизни, я убедилась в том, что она была организована мудрым создателем.
Что верно, то верно.
Да, а теперь, дорогой водяной паучок, пришло время попрощаться, и мне домой собираться. Так что до свидания.
До свидания.
Всего хорошего. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав о том, как сложно и целесообразно организована жизнь обитающего под водой паучка, давайте теперь поговорим о гармонии, порядке и целесообразии, наблюдаемых во всей природе.
Любознательный атеист сидел на прелестной лужайке. Он разглядывал травинки, листочки клевера, цветочки. И чем внимательнее он глядел, тем беспокойнее становилось у него на душе. Он пытался увидеть хаос и беспорядок, а перед ним были гармония и симметрия. И если бы перед его глазами была не лужайка, а несравненно больший круг предметов, от частицы мироздания атома до гигантской солнечной системы, везде обнаружил бы он не хаос, а порядок.
Посмотрите на нашу Землю. Ее ось наклонена под углом 23 градуса. Если бы угол наклона был другой, водяные пары с поверхности океанов ушли бы к северному и южному полюсам. Там бы замерзли и стали бы ледяными горами.
Если бы Солнце давало в половину меньше тепла, чем оно дает, мы бы замерзли. В половину больше мы бы поджарились.
Скорость вращения Земли на экваторе 1600 километров в час. Замените эту цифру на 160. День станет в 10 раз длиннее, все растения погибнут от жара. Продолжительность ночи тоже увеличится в 10 раз, и все живое померзнет.
Если бы пространство между Луной и Землей составляло только 80 тысяч километров, приливная волна затопила бы всю поверхность Земли, включая горные пики.
Если бы океаны были глубже, кислород и углекислый газ растворились бы в их глубинах, и растения не смогли бы существовать.
Если бы окружающий Землю воздушный слой был тоньше теперешнего, Миллионы метеоритов, которые обычно в этом слое сгорают, не успев долететь до Земли, пронзали бы его, обрушивались на поверхность и вызывали бы ужасные пожары.
Большинство веществ при замерзании сжимается, а одно, вода, обладает удивительным свойством в этих условиях расширяться. Поэтому лед легче воды. Он плавает на ее поверхности, предотвращая промерзание на всю глубину. Будь иначе, вся рыба в водоемах погибла бы.
Все люди сверяют свои часы и переводят стрелки. Тот самый атеист, который не верит в мировую гармонию, поступает точно так же. Подобно другим, он это делает машинально. А вот ему-то как раз и стоило бы задуматься, потому что сигналы точного времени, в свою очередь, проверяются по ходу звезд, за которым наблюдают обсерватории. Разве не показывает это, что в мире существует гармония?
Случайностью ли создан из хаоса тот порядок в природе, который мы наблюдаем? Маловероятно. Можно долго сидеть перед местом свалки и ждать, когда же из кучи ржавого металлолома появятся часы, или лодка, или хотя бы домик. Конца ожиданию не будет, порядок сам по себе не придет. Требуется рука Создателя. Неверие в Бога автоматически влечет за собой следующее предположение. Сложно и вместе с тем гармонично устроенная Вселенная появилась сама собой, а не в результате работы разума, не по плану. Если это предположение принять, значит, надо принимать и другое. Взрыв на свалке металлолома может создать точные и элегантные часы. Причем для принятия второго предположения требуется меньше веры. Итак, в природе мы наблюдаем гармонию и порядок. Целесообразность и рациональность видны везде, и в жизни маленького паучка, плавающего в пруду, и в движении звезд и планет. Именно благодаря присутствующему в ней порядку наша сложная Вселенная может существовать, и благодаря этому порядку мы можем жить в ней. Порядок во Вселенной существует потому, что ею управляют неизменяемые законы, установленные ее Создателем. Однако Бог создал не только законы материального мира, не только законы природы. Он создал также моральные законы, имеющие важное значение в жизни людей. Когда мы нарушаем эти Божьи законы, эти заповеди морали, совесть обличает нас. Часто люди терпят различные бедствия именно из-за того, что они творят зло, нарушая Божьи законы, Его заповеди, содержащиеся в Священном Писании. Основная из этих нравственных заповедей — это заповедь любви. Любви к Богу и к ближнему, то есть ко всякому человеку, с которым мы имеем общение. Наш мир был бы намного лучше. Жизнь была бы намного приятнее, радостнее, если бы все люди следовали моральным заповедям своего Творца. В Священном Писании сказано: «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона.